Всем привет! Это подкаст «Где деньги?» Подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Я ее ведущая Лена Диадорова. У нас сегодня гость, и с нами будет моя тезка Лена, Лена Кириллина. Лена работает в нефтяной компании и сейчас живет в Дании. Я позвала Лену в подкаст, чтобы обсудить с ней то, как у нас зачастую складываются отношения с деньгами, какой опыт мы берем из своего детства и дальше переносим это на свою взрослую жизнь, и как наша семья влияет на эти отношения с деньгами. Лена в своем инстаграме часто пишет про работу и карьеру, и я у нее спросила также, как грамотно обсуждать повышение зарплаты. А еще я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Кошелек 30-летних». Там мы обсуждаем вопросы личных финансов, у нас есть чат, и можно задавать вопросы и получать свои ответы. Присоединяйтесь. А теперь переходим к беседе. Лен, я очень рада, что мы решили с тобой затронуть вот эту тему женских денег, нашего бэкграунда, стереотипов в нашем обществе и какой путь мы с тобой проходим, потому что, мне кажется, мы с тобой примерно одного возраста. Хотелось бы начать с того, в каком окружении мы росли и что мы слышали в том, что касается денег от более взрослого поколения, что они нам транслировали и что мы из этого усвоили. Вот что, например, тебе твои старшие родственники, может быть, говорили, и ты как-то ассоциировала у себя деньги?
Я не могу сказать, что у нас были какие-то денежные уроки, что меня учили считать. Но у меня с детства была какая-то способность, то есть я там с 4 лет я ходила за хлебом, я помню, мы с сестрой копили деньги, но чтобы так сесть за стол и поговорить, для чего нужны деньги, сколько их нужно и как их зарабатывают, у детского мышления это больше было похоже на какое-то магическое, да, родители ходят на работу, им потом платят зарплату, и бабушки тоже приносят пенсию. Мне никто не говорил, что я буду много зарабатывать, не знаю, это все какими-то маленькими словами из взрослых разговоров у меня складывалась картина, что девочки вообще много не зарабатывают, что зарабатывают в основном мужчины. И даже когда мы переехали в Мирный, и родственники обсуждали, что мы живем в квартире, это было типа все Толик молодец, это он купил мебель, это он что-то, ну, как будто это все сделал один папа. А мама там вообще не участвовала. В будущем мне всегда хотелось много денег зарабатывать. Я начинала работать там с 13 лет, но это все были какие-то мои попытки, какие-то крохи. Но я благодарна родителям, которые поощряли скорее вот мое это стремление.
А были ли у тебя в окружении какие-нибудь такие, ну не сказать, чтобы богатые, но такие зажиточные люди, да? Потому что у меня, например, такого в окружении не было, и впервые, наверное, с понятием богатства я столкнулась при просмотре сериала «Богатые тоже плачут». Вот, где вот обязательно была какая-нибудь девушка из низов, в которую влюбляется богатый человек, и вот она оказывается вдруг обеспеченная. То есть ей не нужно было каких-то особых усилий прилагать для того, чтобы получить какой-то определенный статус жизни. И я тоже, наверное, росла с такими установками, что вот в моей жизни обязательно будет богатый. А у тебя как оно вот все складывалось?
Это хорошо, что ты об этом заговорила, потому что мы же живем вот этими стереотипами, да, как в детских сказках, когда девочка из бедной семьи, ей, собственно, ничего не нужно делать, ей нужно просто повести. И мы ждем вот этого какого-нибудь принца. Еще знаешь, что мне напомнило? Когда в анкетах спрашивали, ты выйдешь типа за любимого или за богатого? То есть это был какой-то выбор все время между любовью или богатым. Я была маленькая девочка, часто спрашивали, опиши своего будущего мужа. И это был всегда добрый, богатый, красивый. Вот такие у него должны были быть качества, чтобы я захотела за него выйти замуж. Мне, наверное, повезло, у нас были такие родственники, это братья Кириллины, я про них писала в своем блоге, и это действительно люди, которые вышли с низов и добились всего сами, своими связями, своим умом, своим упорством, своими талантами. И мы ездили к ним, когда в Москву, для меня их четырехкомнатная квартира, это казалось, это просто, ну, действительно, квартира из какого-то бразильского или аргентинского сериала. Там была такая красивая мебель, много картин, все было так обставлено со вкусом. Мне, наверное, это помогало, потому что у нас же с ними одна фамилия, они мои близкие родственники. Вот вместе с ними как раз была ежедневная традиция вечером сесть за стол и обсуждать какие-то вещи. А они задавали мне очень интересные вопросы. Какие предметы мне нравятся, кем я хочу стать, а где бы я бы хотела учиться. Мне было на минуточку там 7 лет, да, или 10 лет, когда я к ним ездила. И они уже закладывали какие-то зерна в мое сознание. И я очень благодарна этим людям.
Вот мы сейчас с тобой затронули такую интересную тему семьи. И сейчас в Якутске очень популярно становятся такие тренинги, типа какие-то там родовые штуки, разрешает ли мне мой род быть богатым, или как-то такие темы, которые связаны с родом и с деньгами, поднимаются. Ты вообще об этом, ну, что думаешь, и веришь ли ты, что наше благосостояние вот сейчас во взрослом состоянии зависит от силы нашего рода?
Я эзотерик, я верю во все это, и я считаю, что оно все работает вне зависимости от того, верю я в это или нет. С родовыми практиками, но я не думаю, что нужно так идти в лоб и спрашивать, разрешает ли мне мой род быть богатым. Есть полевая терапия Хеллингера, и вот эта родовая структура, то есть вот какие-то сценарии, которые были в прошлом у наших предков, они могут на нас влиять. Но это не значит, что если кто-то из предков был раскулачен, все, я больше никогда не буду богатым. Но мне кажется, это не так просто работает. И это все можно разрешить на самом деле. Практически у всех на территории СССР были истории, связанные с голодом, с войной, с потерей близких людей, с раскулачиванием, мы прошли революцию, это, конечно, это воздействует на нас. И я это чувствую, когда я переехала в Данию. Я, например, не могу чувствовать себя спокойно, когда у меня холодильник, морозильник и полки не забиты продуктами. В Дании так не принято. В Дании покупают на 2-3 дня. У них никогда не было в течение многих веков случая, что им нужно запасаться продуктами, иначе они не выживут. В моей истории это был вопрос выживания. Для меня это как семейная традиция. Я видела, как бабушка запасалась. Я росла в этом, и у меня даже до сих пор там 5 банок тушенки. Они мне просто придают спокойствие, что завтра, и вдруг что, мне будет что есть.
Ты знаешь, у меня точно такая же история. Я помню воспоминания очень ярко. Я пришла однажды в гости к бабушке, она мыла банки, и она говорила, что вот все это нужно беречь, хранить, потому что такой дефицит и так далее. И я понимаю, что это ее история с дефицитом, да, потому что она прошла через это, когда были полки пустые, в магазинах продавали только водку и консервы. И сейчас я в себе тоже чувствую такие состояния иногда дефицита. Ты не поверишь, но я храню про запас туалетную бумагу и растительное масло, потому что грёбаный дефицит. И я понимаю, что я могу в любой момент пойти в хозмаркет, купить себе туалетную бумагу, но нет, мне нужно это обязательно хранить. Это дефицит, мир не изобилен. Просто это один из больных вопросов, которые у меня скорее не разрешены, потому что у нас в семье была такая история, что моя тетя, она в 90-х занималась предпринимательством и начинала очень хорошо жить. У нее было несколько машин, квартира, она была такая успешная. Я приезжала к ней, и я думала, вау, как это круто, вот эта вот self-made женщина, которая своим там трудом заработала себе на квартиру. Тут пошло не так, что потом она все это дело потеряла. В семье эту историю умолчали, и, возможно, предпринимательство — это не очень-то хороший путь. Вот я понимаю, что с этими вопросами, по идее, мне бы надо бы пойти к психотерапию, сходить на какие-то тренинги и для себя разрешить. Я недавно писала пост о том, что когда я росла, знаешь, в такой парадигме, и там как-то, знаешь, давали понять, чтобы обязательно встретить принца, он меня будет обеспечивать, и я как-то вот выполню весь свой жизненный план. Изнутри взращивалось вот это вот ощущение, как будто мужчина должен быть каким-то ресурсом. Хочу у тебя спросить, с какими стереотипами ты уже сталкивалась в подростковом возрасте?
Мне никто не говорил, что моя единственная задача — это удачно выйти замуж. Наоборот, меня как-то настраивали, что Лена далеко пойдет, Лена умная. И в подростковом возрасте, особенно когда я поступила в университет, мне кажется, девочки нашего возраста столкнулись с такой резистентностью, да, что вы занимаете место мальчиков, девочки не добиваются хорошей карьеры, женщин-руководителей не существует. На тот момент ни одной женщины-президента или из нобелевских лауреатов там раз-два я обчелся. Собственно, вы не добиваетесь больших высот. Это очень демотивирует, и это очень принижает веру в себя. Ее и так как бы не так много, да, а тут тебе твои одногруппники говорят, обиднее всего, когда это делают преподавательницы. Если тебе 100 раз сказать, что ты ничего не добьешься, ты начинаешь в это верить. Опция удачно выйти замуж, она, наверное, у меня была каким-то фоном, что придет однажды мужчина в мою жизнь, принц на белом коне, и разрешит все мои задачи, разрешит все мои проблемы. И только 20+, там, после 25 я поняла, что это вообще, это не то, что не опция, да, это не рабочий сценарий. Никто не придет в мою жизнь чинить ее. Я хозяйка своей жизни, я ее живу. Она в моей ответственности, это мои решения. И мужчина, опять же, не гарант в целом, потому что они могут заболеть, они могут уйти к другой женщине, они могут умереть, в конце концов. Я не говорю сейчас о модели бюджета семьи, но женщина всегда должна думать о том, что будет завтра. И чаще всего она должна думать, что будет с ее ребенком завтра. Даже если она не зарабатывает сегодня достаточно денег, она должна себе это как-то обеспечить либо брачным контрактом, либо переписать на себя имущество, чтобы просчитать вот несколько сценариев, что произойдет, что может произойти, что может пойти не так, и что я буду делать в этом случае.
А что ты вот думаешь насчет стереотипов, то, что я девочка, я ничего не хочу решать, я хочу только платье, или что зарабатывать деньги — это исключительная прерогатива мужчин? Ты для себя как-то вот, лично прорабатывала вот эти стереотипы и нашла какой-то ответ?
Это хороший вопрос, потому что иногда действительно хочется сказать: я девочка, я ничего не хочу решать, я хочу на ручки. Наверное, вообще у каждого человека, и у мужчин, и у женщин, наступает момент, когда мы устаем, когда нам нужно отдохнуть, когда нам нужно, чтобы нас просто выслушали, когда мы хотим на что-то пожаловаться, отпустить это все и продолжать. Насчет, да, девочки больших денег не зарабатывают, я очень много с этим боролась, мне кажется, в основном с самой собой, когда мне очень сложно было попросить зарплату повыше, при устройстве на работу, при повышении. Потому что стыдно просить деньги, потому что ты кто такая? Это Петя, у него жена, ипотека и двое детей, ему нужнее. И мне стоило много для себя вот труда понять, что если я работаю лучше Пети, даже если у меня нет жены и двоих детей, я могу зарабатывать больше, просто потому что я приношу больше дохода компании, больше ценностей, я больше работаю, я больше результатов приношу. Сейчас мне мой начальник говорит, когда тебе надо повышение, когда тебе нужны какие-то плюшки, ты просто не отстанешь от меня, пока ты этого не получишь. Так что я не буду тратить время и лучше дам тебе это сразу, с первой просьбы.
Недавно начала тоже переосмысливать эту тему и поняла, что если женщина хочет много зарабатывать, если она честолюбивая, если она амбициозная, если она хочет какую-то карьеру сделать, какие-то качества, которые в мужчинах приветствуются, типа «вот он какой напористый управленец», а у нас сразу же агрессивная стерва, да, получается, и меня это так раздражает. Очень часто, мне кажется, девушки, которые, ну, они не хотят себе клеймо, вот это вот агрессивные стервы, и поэтому они стараются быть какой-то удобной, например, отказывать в каких-то своих амбициях, или, например, искусственно себя загонять в семью, что типа, да, давай родим еще третьего ребенка, я буду больше уделять внимание семье. Ты как бы вроде и не мама 100% своего времени, и ты вроде как и не менеджер 100% своего времени, из-за этого возникает постоянное чувство вины. Чувство вины перед работодателем, потому что там тебе нужно ребенка отвезти на плавание. И чувство вины перед ребенком, потому что ты с ним поговорила только, например, там после 6 вечера. Что-то вот такое вот. И еще начинаешь открывать соцсети, а там все такие мамы-мамы или такие прожженные карьеристки. И из-за этого прям, ну, чувствуешь себя какой-то виноватой, что ли, типа такого.
Я об этом слышу очень большой дисбаланс, когда на женщину действительно взвалено очень много домашней заботы, воспитание детей, собрать их в школу, их одежда, здоровье детей, кто сидит с ребенком, когда он болеет. В работе, как женщина, мы мягче, мы больше соглашаемся. Мы можем взять объемом, почему бы нет, я же могу. Нам сложнее отказывать. В российских реалиях, наверное, будет совсем сложно делать как декретный отпуск у мужчин, делить домашние обязательства поровну между мужчиной и женщиной, потому что закинуть стиралку — это не женская работа, это просто, ну, как бы нужны человеческие руки, которые нажмут на кнопки и закинут грязные вещи, вытащить чистые вещи. Но почему-то весь контроль отдан женщине. Я не знаю, это отнимает все еще много времени. Нужно, наверное, как-то понимать свой capacity, да, сколько я могу сделать, чтобы не выгореть. Потому что, в конце концов, женщины превращаются в загнанную лошадь, которая всем должна, и которой, в общем-то, не так уж и жалко никому, ни работодателю, ни супругу, ни детям. И это очень грустная, на самом деле, история. Я бы хотела, чтобы девочки не взваливали на себя лишнее.
Мне кажется, когда люди в парах, им нужно выяснить, как человек относится к деньгам. Потому что обычно, когда мы влюблены, мы на это не обращаем внимания, а потом решаем жить вместе и понимаем, что очень важно иметь финансовую подушку, копить, инвестировать. А мой партнер, он любит жить сегодняшним днем, любит тратить, любит пользоваться кредитными картами. И в итоге получается, какую-то часть забот приходится брать на себя. Как ты для себя вот этот вопрос выяснила?
Слушай, ты сейчас тоже затронула очень интересную тему. Здесь тоже получается дисбаланс. То есть когда у нас конфетно-букетный период, обычно мы, российские девушки, девушки из России, мы хотим, чтобы за нас платил партнер. И мы смотрим, как он платит, жадный, не жадный, в какие заведения он нас водит, дарит ли он цветы, сколько денег он на нас тратит. То есть это все превращается в валюту. А вот Игорь меня водил в такие рестораны, типа, значит, он круче. Но у меня есть очень хорошая история одного моего знакомого. Он потратил кучу денег на ухаживание за девушкой, а в итоге, когда они поженились, оказалось, что зарабатывает это, ну, не так много. То есть он ее водил в театры, в лучшие рестораны, дарил огромные букеты. Она думала, я выйду за него замуж, он богатый, он обеспеченный. А потом они жили там в однушке у Бутова, да? Грубо говоря. Как я это делаю? Во-первых, в последнее время у меня заводятся отношения с западными мужчинами. Это мужчины из Европы или из Америки. У них вот там в плане так, что мы обычно делим счет пополам. И для меня это на самом деле не так принципиально. Это не проявление моего феминизма. Мне кажется, это нормально. Если я хочу, чтобы и мой партнер, и я были равными участниками отношений. Никто никому ничего не должен. И, наверное, мне будет очень сложно построить отношения с человеком, который зарабатывает гораздо меньше меня. И дело не в деньгах, дело в уровне дохода и наших интересов. Вряд ли у меня будут общие интересы, не знаю, с грузчиком. Я не знаю, кто мало зарабатывает. Я не была в таких глубоких отношениях, когда бы у нас был общий бюджет. Мне кажется, это один из тех вопросов, которые стоит обсудить на берегу. Честно, правильно сесть за стол, потому что вообще в нашем обществе не принято говорить про деньги. Мы про них практически не разговариваем ни с подругами, ни в семье.
Ты у себя в Инстаграме часто рассказываешь про карьеру, на что обратить внимание, как отредактировать резюме, как подготовить резюме. Вот я с тобой еще хотела бы затронуть тему повышения зарплаты. Как нам лучше попросить повышение?
Если посмотреть на зарплаты тех же голливудских актеров. Недавно был кейс со Скарлетт Йоханссон, когда она боролась за свою зарплату, и это очень правильно, об этом нужно говорить. В искусстве самая дорогая картина, написанная мужчиной, продалась за $450 миллионов. Это картина Леонардо да Винчи. А картина, написанная женщиной, продалась 9 раз дешевле. И тот же разрыв сохраняется плюс-минус везде. И одна из причин, потому что женщины, как мы недавно затрагивали, они более эмпатичны, мы больше соглашаемся. Часто тебе начальник или отдел кадров говорит: «Ну, Лена, надо войти в положение, сейчас трудные времена». И эти трудные времена переживаю всю свою карьеру. Я устала входить в положение, и в положение я больше не буду входить. Войдите в мое положение, это моя жизнь. И если посмотреть на жизненный отрезок, до 20 лет примерно человек-иждивенец, он тратит больше, чем он может заработать, просто потому что он еще не умеет работать. В средние годы он может заработать больше, чем может тратить. И вот эти излишки он должен накопить себе на пенсию, когда зарабатывать столько он не сможет. А траты останутся. Нужно где-то жить, где-то есть, где-то питаться. Что касательно, как просить повышение зарплаты. Нужно это обосновывать цифрами и своими результатами. За период моей работы я повысил столько-то за столько-то. Я прошел аудит без единого замечания, хотя в предыдущем периоде были большие замечания, и это приводило там к такому-то, такому-то. Нужно это говорить в очень позитивном ключе, какую пользу вы приносите, и что, возможно, вы стали делать больше объема. И тогда есть обоснование повышения вашей зарплаты. И нужно периодически об этом напоминать. Один раз, два раза. Если не работает с непосредственным начальником, поговорите еще с кем-то, поговорите с отделом кадров. Есть зарплатные вилки для каждой работы. И, возможно, вы где-то в середине, да, и вам действительно могут там без каких-либо особых проволочек повысить. Я бы хотела сказать такую подсказку. Проще всего договариваться о зарплате при устройстве на работу. Потом внутри компании чаще всего повышать зарплату сложнее. Вот с какой ты зашел, с такой тебе делают апгрейд. И то же самое, если мы говорим о повышении в должности, нужно уже начать что-то делать в должности выше, сказать: у меня это получается, мне это интересно, я считаю, что я могу, вот посмотрите, я за последние 2-3 месяца сделал вот это, я готов к повышению, я бы хотела об этом поговорить. И я очень радуюсь, когда инициатива исходит именно от сотрудника, потому что это ваша карьера, это ваша жизнь и это ваша зарплата. Очень сложно искусственно заставлять сотрудника: ну давай, развивайся, тебе же нужно повышение, почему ты об этом не думаешь? Мы думаем, но я знаю, работая с резюме, насколько это страшно, насколько через какие-то вот пласты психологического вот этого сопротивления, материала мы проходим. Мне кажется, в этом плане очень хорошо работает фидбэк со стороны коллег, то есть горизонтальный фидбэк, и со стороны начальства, когда мы у них спрашиваем, как тебе результаты моей работы. То есть это должен быть отдельный разговор. Вовремя ли я все делаю? Все ли я успеваю? Качественно ли я это делаю? В полном ли объеме? Как я разговариваю с сотрудниками? Хорошо ли я управляю своей командой? Если тебе идут самые сложные проекты, то, возможно, ты менеджер выше среднего. А потом уже как-то все уложить в голове, возможно, где-то расписать на бумагу, и потом уже с этой твердой верой в себя, со знанием, с примерами прийти и сказать: а вот меня средняя зарплата по рынку не устраивает, потому что я не средний сотрудник.
Как ты строишь свой личный бюджет?
Мой личный бюджет, он претерпел изменения, когда я переехала из страны со слабой экономикой в страну с сильной экономикой. У меня такая, как сказать, это было как землетрясение. То есть у меня очень сильно изменились мои доходы и, соответственно, изменились мои расходы. И привыкать к новым расходам тоже было болезненно. У меня есть экселевская табличка, где я пишу свои обязательные траты. То есть мне нужно где-то жить, мне нужно что-то есть, мне нужно оплачивать счета, у меня должен быть интернет. К необязательным относятся рестораны, даже одежда, какие-то развлечения, все, что можно сократить, уменьшить, либо вообще полностью отменить. Вначале я веду статистику, которая мне показывает, сколько уходит на мои обязательные нужды, которые я вообще никак не могу отменить. И мне нужно оставлять какой-то излишек. Допустим, я хочу оставлять излишек 25%. Ну, как у некоторых у меня не получается оставлять там 50%. Чем больше, конечно, тем лучше. Уже остаток, ну, это мои, так сказать, на излишки, на variables, да, это одежда, косметика, ну, какие-то такие вот развлечения, плюшки.
Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Где деньги?». Если вам понравился выпуск, то ставьте нам звездочки в iTunes, расскажите о подкасте своим друзьям, присоединяйтесь к телеграм-каналу «Кошелек 30-летних». До следующих выпусков!